проповеди хочу прочитать один стих, даже два, который записан в первом послании к Коринфянам, 11 главе, 11-12 стихи. Я не буду вдаваться в контекст этой главы, где речь идет о порядке богослужения в церкви. Я хочу взять вот эту деталь и от нее отталкиваясь рассуждать. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Апостол Павел много писал о семейной жизни и в этих стихах показал очень плотную, очень тесную взаимосвязь мужа и жены. Их взаимоотношения, их взаимоответственность, то, как написано, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Библия говорит, что когда два человека благословляются Богом для совместной жизни, они становятся одною плотью. И по этой причине Бог сказал этим людям, чтобы они не помышляли о разводе, потому что развод – это есть разрывание этой единой плоти, это живого тела, которое болезненно отражается как на муже, так и на жене. Когда я слышу о том, что мой двухлетний сын всегда с грустью спрашивает вечером, если я поздно появляюсь дома, и он уже засыпает, он с грустью спрашивает, где папа. Утром просыпаясь, когда меня уже нет, он говорит, где папа. И я знаю, что моя жена может успокоить его тем, что однажды он все-таки увидит в какой-то из дней меня. Но в этом случае, вы знаете, в этой скорби я подумал о тех семьях, где матери нечего ответить. Где произошел этот развод, произошло это разлучение. И эта боль разрывания живого тела, этой единой плоти отразилась на ребенке. И этот вопрос будет внутри него, может быть, через всю жизнь такой глубокой болью, на которой он не мог найти исцеления. Я хотел бы говорить сегодня о том взгляде на мужа и жену, которую имеет Господь, о служении, которое может осуществить семья, и о том примере, который муж и жена, как единое целое, могут дать своим детям. Мы довольно поверхностно часто воспринимаем слова Христа о том, что муж и жена являются одной плотью. Мы имеем эту формулировку у себя в памяти, мы можем ее точно процитировать, но в действительности понять, что имел в виду этим Господь, нам в этом есть крайняя необходимость. Когда два человека становятся семьей, Господь смотрит на них уже как на одну боевую единицу. И я хочу привести один немножко неуклюжий пример. Я лучшего ничего, к сожалению, не смог придумать, но я думаю, что вы поймете. Представьте себе два сосуда. Может быть, это два стакана. Каждый имеет определенную наполненность. В одном стакане воды может быть 20 грамм на донышке, другой стакан почти полный. Стакан обычно, насколько я помню, измеряется где-то в объемах где-то 200 грамм, 200 миллилитров. И вот когда люди женятся, и они становятся одной плотью, то вот эти два стакана превращаются в один большими размерами. 400 грамм. Извините, пожалуйста, за математику. Прошу прощения. И то, чем они были наполнены до того, как они были отдельно, теперь это помещается в одну емкость. И если жена в своем духовном состоянии была довольно высоко и была почти, ну скажем, наполнена, муж имел плачевное духовное состояние, у него было на донышке, то когда из двух стаканов 200-миллилитровых переливает в один 400-миллилитровый, то там будет где-то примерно половина. Когда два человека соединяются, они разделяют вот эту духовность, которую имеет каждый. И теперь они могут осуществлять служение Богу в той мере, насколько они имеют духовности на двоих. Я попробую дальше на примерах это дать понять. Смотрите, Библия говорит, что когда человек не женатый, то он заботится всегда исключительно о том, написано, как угодить Господу. Когда он женится, у него прибавляется еще одна задача. Он должен еще усматривать интересы своей жены. Если, будучи неженатым, он мог жертвовать финансы свои, может быть, бедным налево-направо, живя на пятую часть своей зарплаты, то теперь у него есть жена, теперь у него есть дети, и он должен жертвовать в согласии со своей женой. И насколько щедра жена, насколько открыта она для этих пожертвований, настолько и станет сумма пожертвований. Если раньше притеснялись только интересы его, холостого человека, и он был готов на это, то неизвестно теперь жена, готова ли настолько же свои интересы отстранить в сторону. И получается служение такое, скажем, среднее арифметическое на двоих. Если жена, будучи не замужем, могла жертвовать от силы 50 рублей, муж мог щедро отдать 500, то когда они поженятся, будут отдавать 250. Муж уговорит ее, она немножко поработит свою скупость, и получится, что она отдаст больше, чем раньше отдавала, он меньше, но будет покой и мир в семье. Это пример математический, связанный с цифрами. Но в любом служении мы становимся уже зависимы друг от друга. И мы столько, как семья, как боевая единица, можем выполнить, насколько мы вместе являемся духовными. И если бывает муж по старой привычке, как он раньше был свободный человек, он мог беседовать, задерживаться где-то до часу ночи, до двух, он мог заночевать у этих христиан, где он находился. И если он так начинает дальше продолжать, то его семья может потерпеть большой кризис. Он забыл о том, что с ним рядом есть супруга, которая, может быть, не готова к таким нагрузкам. И эти нагрузки должны быть распределены равномерно. И по этой самой причине Господь говорит нам о том, чтобы мы всегда заботились о состоянии другой половины. Если мы хотим выполнить то служение и сделать максимально из того, что Бог повелел нам сделать, нам нужно заботиться о том, чтобы наша жена или муж поднимались в духовном состоянии, чтобы мы оба были наполненными сосудами, чтобы наш союз привел не к потере духовности, но к большей духовности и большей поддержке. Вы знаете, как происходило во время Великой Отечественной войны, когда на передовой сражались, проливалась кровь, там шла война, люди теряли жизни, теряли здоровье, получали увечья, и было очень тяжелое положение и в тылу. Когда люди в голоде, холоде жили, работали на заводах по много часов, и это все воспринималось как комплексная война против врага. И как награждали ветеранов войны, которые были на передовой, так награждали работников тыла. Никто не умалял значения их труда. И если бы в тылу работники оказались бы людьми эгоистичными, которые сказали бы, почему я должен вкалывать здесь по 14 часов, неизвестно на кого-то, которые там сражаются, у них есть пайки, у меня этого пайка нет, почему я должен так делать? Мы бы проиграли эту войну. И в тылу, и на передовой были свои большие трудности. Очень сложно сказать, кому было легче и было ли легче кому-то. И тыл, и передовая в единстве, перенося каждый свои присущие их месту, их ситуации, трудности, они двигались против врага, и по милости Божией наша страна не была порабощена. И Библия говорит о том, что супруга является сонаследницей благодатной жизни. И мы сегодня разделяем эту духовную нагрузку. Кто-то может стоять на передовой, кто-то может находиться в тылу. И если тыл будет не защищен, если в тылу не будет этой духовной силы или на передовой, дело Господне не осуществится. То же самое касается и примера, который подают родители детям. Если жена благородный человек, открытого, доброго, любящего Бога сердцем, муж человек эгоистичный, может быть, даже, к сожалению, не знающий Бога вообще, то пример, который родители смогут подать своим детям, будет тоже примерное что-то посередине. И женам неверующих мужей бывает архисложно в этой ситуации, когда они пытаются привить ребенку христианские ценности, которые дадут ему доброе основание для будущей жизни. Муж прививает мирские ценности, вводя ребенка в мир, который является весьма опасным для его личности. И поэтому Библия говорит о том, чтобы жены и мужья молились, если муж или жена неверующие, чтобы тот пример, который будет подан, был исключительно добрым со всех сторон примером. Вы помните, что когда в Библии написано, человека должны рукоположить на служение и усматривают его какие-то личные характеристики, дальше написано, также и жены их должны быть такими-то и такими. Человек не сможет осуществить свое служение, если он не позаботится о духовном состоянии своей жены. Если он будет заботиться только о личном своем хождении перед Господом, и он забыл о том, что его служение напрямую зависит от меры духовности жены, и это выравнивается все в семье, он не осуществит свое служение. Никогда. Равна и жена. Я под духовностью не подразумеваю некую активность, потому что очень часто в активности не бывает духовности, когда люди бегут из семьи, у них есть много очень задач, проектов, и они считают, что они духовное делать, и на самом деле это просто, ну, в некотором смысле бывает какая-то взрослая игра. Но говоря сегодня о действительно служении, и Павел признавал, что были люди, которые можно было благословить, но знал, есть еще рядом человек, который будет очень сильно влиять на это служение. Вы помните, как Самсон в свое время, будучи благословляем Бога недюжинной физической силой, поражал врага, побеждал, преодолевал, но не позаботился о том, чтобы в это дело вовлечь израильский народ. Он заботился только о своем личном собственном успехе, и ему было этого достаточно. Он не думал, что когда-то он может взнуждаться в народе Господнем. Он был настолько сильный, что тысячи падали перед ним. Зачем еще кого-то учить этой войне, учить этой брани, учить этой защите? Но он забыл о том, что народ Господний – это тоже как семья единое целое в глазах Господа. И вы знаете, что в своей жизни он потерпел большое крушение. Это такой, знаете, очень тонкий духовный эгоизм, когда мы переживаем только лично о своем состоянии. И жена говорит, ну, у меня плотской муж, что поделаешь, главное, я стою хорошо. Муж думает, у меня плотская жена, главное, я стою хорошо. Нет, дорогой друг, ты стоишь так же в глазах Бога, как и твоя жена. Бог воспринимает как единицу семью. Я хочу привести 4 семьи в пример из Священного Писания, от самых отрицательных примеров до самых положительных. Анания и Сапфира. Это были 2 сосуда, и оба пустые. Из согласия друг друга они решились искусить Духа Господня, поступили крайне по-плотски, по-греховному, и были, вы знаете, поражены. Это пример семьи, где помыслы сконцентрированы исключительно на личных интересах, как у мужа, так и у жены. Это 2 несчастных человека, которые подумали, что семейная жизнь сделает их счастливым. 2 несчастных соединились, стало 2 раза больше несчастья. В 2 раза больше пустоты, в 2 раза больше эгоизма. И эти люди начали проталкивать идеи, они были как единица. И они сделали большой грех согласия друг друга. Другой пример, Навал и жена его Авигея. Навал, написано, был человек безумный, был очень злой нравом, был человеком вспыльчивым и жадным. Жена его была умная и щедрая женщина. Я думаю, что много раз Авигея, глядя на бедных людей, на бедные семьи, очень желала поделиться тем избытком, который был в их семье. Но она не могла делать, потому что в семье был глава Навал. И ее служение, несмотря на то, что у нее было очень широкое сердце, но она была очень ограничена, потому что был муж Навал. И Бог не благословил бы ее действия, если бы она сказала однажды мужу: «Слушай, муж, мне абсолютно без разницы, что ты думаешь, ты жадный, злой нравом, неугодный Богу человек. С завтрашнего дня я начну раздавать наше имение». Бог не одобрил бы ее действия. Бог говорит о том, что жена должна находиться в послушании у мужа. Но у нее была небольшая возможность. Небольшая возможность. Вы помните, когда Давид со своим войском, даже это трудно было сказать войском, с людьми притесненными, угнетенными, изгнанными из родной страны, они попросили помощи, и она смогла немножко оказать им помощь в мире, которая оказалась незаметная, естественно, для их состояния. Я думаю, что от сердца она бы хотела дать гораздо больше, но Бог воспринимает семью как единицу, и получается нечто среднее. Третий пример – это санамитянка, помните, которая принимала Елисея в свой дом. Он приходил в этот город, она угощала его. И однажды сказала своему мужу: «Давай мы построим комнату в нашем доме для этого человека Божия, потому что я вижу, что он святой человек». Я думаю, что эта санамитянка была чуть-чуть духовнее своего мужа, не намного. Но инициатива в данном случае принадлежала ей. Муж был хороший человек, потому что он согласился построить, он соглашался принимать этого человека, но духовности не хватало на то, чтобы догадаться это все делать. И если я бы взял опять математически, то вот эта санамитянка была полным сосудом, а ее муж почти полным. И когда санамитянка подсказывала что-то мужу своему, он с радостью за это брался. И вместе они могли служить Богу и совершать дело очень благоугодное в глазах Бога. И четвертый и последний пример – Акилла и Прискилла. Эта семья упоминается в Библии 7 раз, эти имена всегда идут рядом. И написано, что и Павел находился у них, когда приходил в город, по-моему, Коринф. И потом однажды они встретили одного странствующего проповедника, который проповедовал об учении Иоанна Крестителя. И написано, они приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Акилла и Прискилла были оба наполненными доверху сосудами. И Библия везде воспринимала их как единое целое. И даже их действия по объяснению пути Господня Библия приписывает не Акилле, мужу, но оба человека, и муж, и жена, вместе в единстве могли служить и доставлять назидание этому человеку. Анания и Сапфира, Акилла и Прискилла – это два крайних примера, это два антипода. И мы с вами должны стремиться в наших семьях и домах к состоянию Акиллы и Прискиллы. Если ты, жена, чувствуешь в своем сердце, что ты могла бы делать больше, если бы муж благословлял, если бы муж давал добро, то значит тебе нужно молиться и стоять перед Богом, чтобы Бог наполнил мужа как сосуд. Если ты, муж, видишь, что твоя жена как будто бы, как тебе кажется, не до конца разделяет то видение, которое у тебя есть о твоей семье, и что вы как семья могли бы больше сделать для Господа, тебе нужно поднимать. Тебе нужно благословлять, тебе нужно молиться, тебе нужно поддерживать. И тогда, как семья, как боевая единица в Господнем распоряжении, выполнит все намерения, которые Господь имеет у вас. И я хочу привести один пример, записан в 4 книге Царств, где рассказывается, как одна женщина пришла, написано, с воплем к пророку Елисею, говорит: «Раб твой, муж мой умер, оставил много долгов, и теперь пришел взаимодавец для того, чтобы забрать моих сыновей, двух сыновей моих в рабы себе». Эта семья жила в скудости, и муж наделал достаточно много долгов, так что кредитор не нашел ничего, как покрыть долги, как только забрать ее детей. Материальная бедность Финансовая нищета в семьях Израиля приводила к тому, что детей забирали в рабство. Духовная нищета в семьях приводит к тому, что дьявол забирает детей в духовное рабство. Когда родители не имеют что дать своим детям, когда дома пустота, когда дома нет исполнения Духом Святым, когда дома не звучит Слово Божие, дети нищие, семья нищая, и муж, глава семьи, идет брать взаймы у этого мира. Он хочет чем-то развлечь своих детей, он хочет им что-то показать, он хочет им что-то преподнести, он хочет их сводить куда-то, что не исходит из церкви, из Слова Божия, из Священного Писания. Он берет взаймы у этого мира, потому что сам он нищий. Он не может не дать никакой альтернативы. Его уста не источает благодать. Молитвенная жизнь в семье угасшая, и он берет взаймы. Он берет мультфильмы, он берет фильмы. Он отпускает своих детей на дискотеки, на конкурсы, соревнования. Чем-то наполнит он берет взаймы у этого мира, чтобы, как ему кажется, дети не пали низко, и чтобы им не было скучно. Настанет день, придет кредитор и скажет, где мои? Он придет за своим. Духовная нищета в семьях приводит к тому, что в рабство попадают дети. Но Бог так милостив. Пророк Елисей говорит женщине, что у тебя есть дома? Ничего, кроме маленького сосуда с елеем. И тогда он говорит, пойди к соседям, набери пустых сосудов, очень много, и наливай, полный отставляй. И она наполнила все эти сосуды, это было сверхъестественное действие, происходило за закрытыми дверями. И она пришла к пророку Елисею и говорит, что мне делать дальше? Он говорит ей, продай, заплати долги, а на оставшиеся живи с твоими сыновьями. Я привожу этот пример в заключение, потому что сейчас я хочу помолиться о каждом из нас, у кого дома только маленький сосуд с елеем. И вы чувствуете, что этого масла едва хватает вам прожить, не говоря уже о том, чтобы дать что-то детям, дать что-то неверующему мужу или жене, или соседям. Мне хочется сказать, Господи, будь милостив к нам. Умножь, помилуй нас. Наполни нас так, чтобы полилось избытком, чтобы нам было что сказать нашим детям, чтобы мы, наш супруг или супруга и наши дети все были наполнены небесным маслом и выполнили все те дела, которые Ты желаешь, чтобы мы совершили, как семья, как боевая единица в Твоем распоряжении. Помолимся.